Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена Ленина, и я снова любопытствую изо всех сил у своих знакомых миллионеров и миллионерш о том, как же сейчас делается бизнес в России. У меня в гостях красивая женщина. Женщина, занимающаяся некрасивым мужским бизнесом. Виталия Шарлай, сеть магазинов керамической плитки «Керамика Престиж» и его, соответственно, владелица. Виталия, здравствуйте. Не могу не поинтересоваться. Женщина, которая носит мужское имя Виталия, потому что мы привыкли видеть и слышать это имя в мужском исполнении, в мужской версии. Не это ли предвосхитило ваш выбор бизнеса мужского? Керамическая плитка не женская, не гламурное это дело.
Елена, здравствуйте. Ну, во-первых, я не считаю, что бизнес по керамической плитке – это мужское занятие. Бизнес очень красивый, очень креативный, очень интересный. Поэтому все-таки очень дизайнерский. Поэтому я считаю, что это занятие женское. Имя, да, действительно, у меня мужское. Меня так назвали мои родители. Оно мне очень нравится. В продолжение этого и своей дочери я тоже дала мужское имя, производное от мужского имени. Ее зовут Ярослава. Поэтому... не считаю этот мужской, что это мужской бизнес. Бизнес все-таки женский.
Ну, а внука пусть она назовет внучку Михаила.
О, у меня были такие мысли, потому что моего папу зовут Михаил. Вот, и с удовольствием возьмем производное от этого имени.
Виталий, как женщине вообще в бизнесе в России? У нас что, не миллиардер, то обязательно мужчина. Что не президент, то мужчина. Вот даже Америка, похоже, скоро подойдет к тому, я, правда, больше за Трампа, но есть вероятность, что женщина станет первым президентом в истории крупной державы. Как вы думаете, вот этот мужской шовинизм в нашей стране мешает или помогает женщине в бизнесе?
Елен, вы знаете, я не знаю насчет Трампа, станет он или не станет, и на самом деле не очень меня это интересует. Но что касается бизнеса в России, да, безусловно, мужчины стоят на первом месте. Но поверьте мне, я считаю, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Поэтому вопрос здесь очень сложный. Да? Кто делает бизнес все-таки, мужчина или стоящая за ним женщина?
Но так как вы стоите впереди всех мужчин, то законно предположить, что за вами стоит какой-нибудь скрытый мужчина и помогает вам делать бизнес, вы это хотите сказать?
Вы знаете, да, безусловно. И он у меня не один. И на самом деле бизнес делают мужчины. Это мой прекрасный партнер, это мой замечательный муж, это целая команда профессионалов.
То есть вы эксплуатируете мужчин и не стесняетесь в этом признаться?
Да, причем всю жизнь.
Виталий, а на самом деле, если серьезно, вот женщине совсем консервативным отношением к женщине в бизнесе труднее? И насколько труднее? Приходится ли вам преодолевать стереотипы, что если вы красивая, то это значит неумная, если вы женщина, значит слабая?
Вы знаете, да, приходилось преодолевать, потому что в бизнесе я достаточно давно, уже порядка 20 лет, и единственный момент, который я на сегодняшний момент не преодолеваю, это возраст. Я хотя бы повзрослела, да, потому что к умная, красивая добавлялась еще и молодая, а молодая умная быть не может, а красивая тем более не может. Да, безусловно, эти стереотипы существуют.
Я для того, чтобы состариться искусственно в свои первые 17 лет, когда я организовала свою первую компанию по производству видеороликов, сознательно носила серые мешковатые костюмы бабушкиного образца, очечки надевала, хоть и зрением отличалась, ну и всякие тяжелые грузные часы, то есть делала все, чтобы состариться искусственно.
Поддерживаю.
Как Какими методами вы себя взрослили?
Аналогичными. Аналогичными. Плюс-минус, но где-то рядом. Да. Нового никто ничего не придумал.
Скажите, а почему выбор все-таки керамика, такой бизнес, вот с чего-то же начинается? Мне всегда интересно, как бизнесмены выбирают себе направление в деятельности, особенно если это не очевидно.
Ну, это продолжение, на самом деле, моей прошлой деятельности. Мы занимались отделочными материалами, но из всех отделочных материалов я фанат плитки. Я действительно ее фанат. Я люблю плитку во всех ее проявлениях. Я ее люблю на полу, на стенах. То есть как я люблю из плитки делать некие арт-объекты. Для декорации для меня плитка самый прекрасный и самый универсальный материал.
Трудно мне вас понять, но искренне верю, глядя в горящие глаза. Я познакомилась с Виталией, господа слушатели и слушательницы госпожи, тогда, когда, задумав переезд из славного города в Париже, в котором я прожила более 10 лет, я решила перебраться патриотично в трудную для России годину, перебраться на родину, на постоянное место жительства. Где-то в Подмосковье нашла себе два замечательных коттеджных поселка. Один коттеджный поселок Кембридж. Виталия, пользуясь случаем, приглашаю вас на новоселье. В конце августа будем гулять на Новой Риге в 25 километрах от Москвы. Второй коттеджный поселок Марсель в 34 километрах на Калужском шоссе. И начала, впервые столкнулась в России с этим обаятельным процессом ремонт. Я очень многое узнала, много новых слов. И вот таким образом узнала еще и о том, что купить плитку и получить ее – это не так-то легко. Купить-то я у вас в керамике «Престиж» плитку купила. А вот когда оказалось, что она весит несколько тонн, и просто взять ее и донести до дома – это целая сложная штука, я пригласила 12 своих знакомых, молодых юношей и девушек, помочь мне перенести вашу плитку. Над нами смеялась вся округа, потому что, в общем-то, в конечном итоге подогнали нам какой-то маленький там мини-трактор, который взял все это играючи, поднял эти несколько тонн, куда-то переставил, но я в ужасе от того, что вы каждый день сталкиваетесь с необходимостью эти тонны туда-сюда тягать. Это же значит, с каждым автомобилем должен идти еще этот мини-трактор, чтобы все это клиенту доставить по месту назначения?
Да, безусловно, есть средства, есть инструменты, которые позволяют плитку и заносить в подъезд, и поднимать на этаж, если мы говорим о многоквартирных домах, да, завозить в дом. В этом нет абсолютно ничего сложного, это технологии, отработанные уже годами. Опять же, за эти технологии отвечают мужчины. У нас завскладом прекрасный человек, который работает много лет.
Видимо, с крепкими, мускулистыми руками, потому что все это поднять не представляется возможным.
Да-да-да, их там целая группа красавцев. С мускулистыми руками, которая, в общем-то, знает, как это правильно все погрузить, знает технологию компоновки в машине, чтобы ничего это не разбилось, знает, как доставить, потом выгрузить, сложить. Поэтому это технология, отработанная годами.
То есть, если нечаянно уроните вот эти несколько тонн, маленький конвертик с несколькими тоннами внутри плитки, то это все, конечно, к чертям разобьется, да?
Нифига. Вы недооцениваете наш материал и недооцениваете керамическую плитку. Безусловно, что-то разобьется, но материал достаточно крепкий, он очень хорошо упакован, наш производитель заботится о конечном потребителе, поэтому что-то, безусловно, испортится, но большая часть останется целой и невредимой.
То есть у вас не только сложная мужская керамическая плитка как предмет торговли, вы еще и вынуждены управлять абсолютно мужскими грузовиками с их мужскими водителями грузовиков.
Конечно, но это же прекрасно. Женщины должны окружать мужчины, красивые, умные, чем больше их, тем лучше.
Да, вот я, подумав о том, что я выбрала для себя бизнес маникюрный, сеть студии маникюра «Лен Лейн», это уже 200 салонов, у нас только девочки. Недавно мы проводили совет директоров, все пришли в вечерних платьях, на каблуках, такой нетипичный совет директоров, без матершины. В общем, оказывается, что женщины для того, чтобы чувствовать себя так же, как Виталия, счастливыми, довольными и уверенными в себе, просто должны выбирать себе мужской вид бизнеса.
Видимо, да. Видимо, да, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Опять же, не считаю его мужским, я считаю его очень красивым, очень интересным, дизайнерским. Но девочки, которые продают, да, менеджеры, которые у нас в зале, которые обслуживают непосредственно конечных потребителей, да, в большинстве своем это девочки, это не мальчики. Мальчики у нас тоже работают менеджерами, но основная часть все-таки женского коллектива, который работает непосредственно с конечным потребителем.
Это те самые хитрые девочки, которые знают, где правильно работать, а не в салонах чайных, там, где одни девочки-девочки. Виталия, скажите, а вот почему и устойчивое выражение, которое стало уже стереотипным выражением, плитка так обязательно итальянская? Что же мы не умеем производить плитку?
Да, действительно, есть такой момент. Законодателем в мире плитки, законодателем моды является Италия. Безусловно, рядом с ней идет Испания. Но на сегодняшний момент российский производитель достаточно хорошо развивается. Помимо дизайнов, повышается качество, расширяются технологии, и отечественный продукт представлен в достаточно хорошем качестве.
То есть мы не только в космос запускаем большие корабли, не только по балету впереди планеты всей, но еще есть вероятность, что и с кафелем скоро вырвемся впереди Италии.
Ну, впереди Италии, наверное, мы не вырвемся. Никогда. Все, что касается, да, дизайна. Вот. Но по технологиям, по качеству и по формату, да, безусловно, конечно, есть ряд российских заводов, что не может не радовать, технологическое оснащение которых, ну, достойно конкуренции той же Италии и Испании.
Не могу не спросить, сапожник с сапогами, у вас дома плитка керамическая на полу и на стенах или паркет?
Да везде. Везде у меня плитка.
И какая?
Задолго до того, как у меня появился этот бизнес плиточный, да, то есть 6-7 лет назад, я уже практиковала в своем доме, не только в своем доме, на самом деле, я, в общем-то, убеждаю всех своих знакомых, родственников. Вот первая у меня была свекровь, которая пошла на эксперименты, и мы во всей ее квартире положили плитку на пол. Мама крайне довольна, потому что это экологически чистый продукт, легкий в уборке. Поэтому, да, плитка.
Мы когда планировали ремонт в Кембридже и в Марселе, я понимая, какое количество видеооператоров обратит внимание и захочет отфотографировать мой оригинальный интерьер, а мы там стараемся собрать все вау-эффекты, которые существуют сегодня на рынке в мебельном интерьере, мы даже, у нас и мысли не было положить паркет или еще какое-нибудь более хрупкое и деликатное покрытие. Только плитка, понимая, что именно кафель сегодня является самым надежным видом полового покрытия, который способен выдержать все эти треноги, штативы, кофры наших видеооператоров, да и их неделикатное обращение с дамскими жилищами.
Но при этом я еще хочу добавить, что на сегодняшний момент тренд в плитке – это плитка, которая выглядит не как плитка. То есть плитка легко имитировать, начиная от мелкого песка, заканчивая бетон.
Есть плитка под паркет в одном из домов французских.
Да, паркет, дерево, бетон, штукатурка и даже кожу ската. Да, одна из испанских фабрик, мы с ней сотрудничаем в Парисе, то есть у них есть прекрасная вообще коллекция, имитирующая кожу ската, очень красивая плитка.
А как вы по цвету подбираете плитку к своему жилищу и вообще какой у вас дизайн интерьера, в каком стиле сделан ваш дом?
Значит, квартира наша сделана в классике а-ля Versace. Плитка у нас Versace, в общем-то, по всему дому.
Дольче Габбана и Шанель Дольче... вынуждена добавить я ради того, чтобы соблюсти правила рекламного цитирования.
Дольче Габбана я все-таки предпочитаю в одежде. Вот плитки предпочла Versace. Ну, правда, это было 6 лет назад. Вот, это классика.
Скажите, а когда, если вы сейчас построили дом своей мечты, ваш идеальный дом, во-первых, где бы он был расположен, как бы он выглядел, и в какой цветовой гамме, и в каком стиле вы бы его построили?
Вы знаете, дело в том, что нас будет слушать мой муж, и если он слышит мои фантазии на тему строительства дома, я думаю, что до вечера мне придется туго. Да, я дала клятву просто, что мы больше ничего не строим, мы никуда не переезжаем, я не покупаю очередной объект для ремонта. Для меня ремонт – это кайф. Да, для меня кайф, когда можно двигаться, что-то делать. Ремонт у нас отработан до такой степени, что это легко. Это легко, это занимательно, это классно.
Я думала, я одна такая сумасшедшая, что раз в два года только-только дострою новый дом, и хоп, снова уже руки почесываются что-нибудь куда-нибудь переехать и что-нибудь новое создать в дизайне.
Поэтому, если я начну в эфире делиться своими фантазиями, я очень широкой души человек, и фантазий, и желаний у меня очень много, я боюсь, что просто испугаю своих мужчин.
Давайте тогда напугаем чьих-нибудь других мужчин и возьмем чисто гипотетическую блондинку с Рублевки, которая решила построить себе свой дом. Вот как вы рекомендуете ей подойти к вопросу дизайна и выбора интерьера?
Во-первых, я рекомендую для начала понять, в чем будет жить комфортно. Да? То есть несколько сочетающих моментов, которые нужно учесть. Это комфорт. Безусловно, это мода, да? Несмотря на то, что ремонт делается на года. Вот, все равно моду и тренд нужно учитывать. И обязательно дом должен быть функциональный. Дом, квартира, то есть по функциональности вопросы нужно продумывать очень тщательно.
А какой стиль в дизайне вам предпочтительнее?
Мне классика.
Ой, а мне минимализм с футуризмом. А как вы относитесь к мрамору?
Ой, потрясающе. Мрамор офигительный просто материал. Он теплый, он тактильно приятный, он красивый, он всегда модный.
Говорят, можно... он не любит свеклу и красное вино. То есть пачкается очень быстро и не отмывается, впитывает в себя яркие краски.
Я об этом не задумывалась. А вы знаете, на самом деле, вино отмывается даже с обоев. Вот. У меня был такой опыт, и кофе тоже.
Я не пью ни грамма, никогда в жизни не пробовала ни грамма, ни красного, ни белого, ни розового вина, поэтому у меня нет опыта отмывания его от обоев, но смело вам верю. Давайте поговорим о кризисе. Россия переживает сейчас экономически не самый легкий период, да и вообще весь мир в затяжном экономическом дауне. Как вы в вашем бизнесе, какие антикризисы переживаете его, и какие антикризисные меры вы для себя выбрали и практикуете?
Да, безусловно. Сейчас очень интересное время. Я не знаю, насколько можно его назвать вот прям кризисом. Не очень нравится мне это слово. Я называю это временем возможностей. Сейчас идет очень интересное время, которое позволяет развиваться. И мы, в свою очередь, делаем шаги по развитию бизнеса. Мы меняем ассортиментную матрицу, мы ищем новых партнеров, мы открываем точки торговли в разных городах. Для нас это время развития.
Как вы увольняете ли в период кризиса? И вообще, как строятся ваши отношения с вашими подчиненными? Вы демократ или деспот?
Я быстрее демократ, уж не деспот, точно. Философия нашей компании состоит в том, чтобы каждому сотруднику на работе было комфортно. Он должен работать с кайфом. Продавать надо любить для того, чтобы клиенту было комфортно, конечному потребителю. Поэтому для нас очень важно, чтобы сотрудники чувствовали себя, во-первых, защищенными, во-вторых, понимали, что компания относится к ним лояльно, и, в-третьих, чтобы ничего им не мешало выполнять свои профессиональные обязанности. Нет, мы никого не уволили. Более того, я еще раз повторю, для нас кризис – время возможности. Мы свой бизнес расширяем, поэтому у нас появляются новые люди, и предпочтительно вот последний, кто к нам заходил – это на топовой позиции.
Согласна с вами, что кризис – это прекрасная возможность для того, чтобы завоевать новые участки рынка, перетянуть одеяло на себя. Рынок неизбежно скидывает слабых, боящихся, и в кризис происходят самые интересные переделы бизнеса. А много ли ваш бизнес в кризис потерял?
Да, конечно.
В каком процентном соотношении?
Вы имеете в виду, насколько упал потребительский спрос?
И вообще вот этот сегмент ремонтный и в кафельной в частности?
Ну, я думаю, что потребительский спрос упал процентов на
25-30. Как вы думаете, когда мы выйдем из кризиса?
Судя по тому, что сейчас происходит в нашей розничной сети, мы из него начали выходить. Потребительский спрос оживает. Это состояние на июнь месяц.
Ура! Тогда давайте поговорим о том, какие методы управления персоналом кнута и пряника вы практикуете. Как наказываете? Я вот, например, если опаздывает человечек, заставляю, ну это самое чудовищное из того, что я умею делать с подчиненными, заставляю мыть машину. И если он опаздывает дважды, он идет мыть мою вторую машину. И если моя вторая машина, он снова опоздал часа, то он идет мыть соседские машины. И так до тех пор, пока девочка или мальчик не отучатся опаздывать. Как у вас?
Дело в том, что я считаю, что самая сильнейшая мотивация – это дисциплина. Поэтому над дисциплиной мы работаем жестко. На работу люди у нас не опаздывают. Но если бывают такие случаи, могу сказать честно, конечно, мы относимся лояльно. Машину никто не идет мыть. Вот,
ну, они просто не знают о том, что...
беседы.
А как поощряете?
Материально. Материально раз, два, есть у нас нематериальная мотивация. Сотрудники проходят разного рода обучение, да, то есть сотрудникам помогаем решить какие-то личные проблемы, начиная от ипотеки и заканчивая там другими потребностями. То есть мы о своих людях заботимся, и для нас это очень важно.
Не стесняюсь спросить, пользуетесь ли вы сами кредитами в своем бизнесе?
Нет. Я вам отвечу сразу. Нет.
Тогда давайте обсудим, как сегодня молодой девушке с мужским именем сегодня создать бизнес, подобный вашему, и догнать, и, может быть, перегнать вас на рынке. Каковы правила входа в рынок для человека, который там еще не находится?
Очень интересный вопрос. Я о нем даже не задумывалась. Страшно думать. Лен, страшно думать.
Оглянувшись назад, снова никто не начал бы.
Это первое. А второе, сейчас вот я наговорю умных советов, а вдруг кто-то послушает и сделает. Зачем мне лишний конкурент на рынке?
Ну хорошо, давайте предположим, что это будет чисто гипотетически взятая женщина, которая с женским именем решила заняться женским бизнесом, и вам как конкурент не угрожает. С чего нужно начинать человеку, который очень хочет? Может быть, она уже разведена, у нее муж нашел там себе помоложе, или она, наоборот, еще слишком молода и не готова выходить замуж и рожать детей, и заниматься пеленками, а хочет сначала сделать карьеру и свой собственный бизнес. Что очень важно?
Если мы говорим про бизнес керамической плитки, да, мы можем говорить даже в разрезе одного магазина. То есть, безусловно, надо понимать, какая финансовая прочность у этого человека, да, какой финансовый потенциал.
То есть первоначальный капитал необходим в вашем бизнесе?
Да, безусловно. Хотя бы минимальный, но
в каком объеме?
Вы знаете, мне сложно сказать, потому что вот к следующему моменту я перехожу. Да, нужно найти место для расположения магазина. И здесь все зависит от суммы здесь вложений, зависит от того, какой же все-таки площадь, да, человек захочет себе под магазин, какую экспозицию он хочет поставить, какой ремонт он видит. Это можно сделать за 2 рубля, а можно сделать за 2 миллиона рублей. Вот, поэтому...
И за 2 миллиона долларов даже.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому здесь зависит все от того, какой материальный потенциал.
А какой минимальный объем у магазина должен быть?
Вложение вы имеете в виду?
Я имела в виду квадратные метры.
Квадратные метры. 100 квадратных метров достаточно.
Несмотря на то, что плитка – это очень большой и объемный продукт
абсолютно
торговли.
Верно. Абсолютно верно. На сегодняшний день технологии позволяют выставить ее таким образом, чтобы плитка не занимала много места в торговом зале.
Кроме магазина нужна реклама. Как бы вы порекомендовали сегодня рекламироваться? Какие вы используете технологии?
Я могу порекомендовать обойти этот момент, да, коль мы говорим про одинокую женщину. Или молодую девушку, да, все-таки здесь женская солидарность есть. Я бы порекомендовала этот момент обойти следующим образом. То есть можно взять в аренду площадь в раскрученном месте, где стоят такие же плиточники, да, и предлагают свой товар. То есть поэтому раскручивается комплекс, раскручивается место. Если вы в него встаете, то первоначально, в общем-то, реклама не требуется. Да, последующий этап – это нужно выбрать ассортимент. Для того, чтобы на нашем рынке быть интересным игроком, а мы стараемся быть интересными игроками, должна присутствовать эксклюзивность. В первую очередь, да, соотношение цена-качество должен быть сбалансирован ассортимент таким образом, чтобы аналогичный товар двух фабрик не конкурировал у вас на соседних полках. Поэтому во всем есть свои нюансы, но я думаю, что это подвластно любому человеку, и тем более молодой девушке.
Сами кредиты не берете, но девушкам порекомендуете?
Порекомендую.
Потому что по-другому никак, или нужно иметь
собственный
персонаж.
Конечно. На самом деле это не так страшно. У нас это пройденный этап. Поэтому это абсолютно нормальный финансовый инструмент для развития бизнеса. Я не вижу в этом совершенно ничего плохого.
Давайте подумаем и обсудим, как выстраиваются отношения с вашими конкурентами. Вообще, есть конкурентноемкие виды бизнеса, например, шоу-бизнес. Каждая вторая блондинка мечтает стать звездой, и все стремятся к славе. А есть конкурентно менее емкие виды бизнеса, например, торговля керамической плиткой. Наверняка этот предмет вожделения кажется вожделенным лишь некоторым дамам, например, вам. Как много у вас конкурентов, и как вы выстраиваете с ними отношения? Договариваетесь, собираетесь в артели, чтобы кто-то не увеличивал цену, и какие-то там делаете монопольные совместные решения принимаете? Или наоборот, терпеть друг друга не можете и знать друг друга не желаете?
Ну, последний не наш вариант. Безусловно, у нас есть конкуренты, и конкуренты есть достойные, что не может не радовать, потому что никто так не учит, да, как сильный соперник. Поэтому мы желаем им дальнейшего развития и желаем им успеха для того, чтобы, в общем-то, и нам развиваться достойно. Поэтому мы с нашими конкурентами, с большинством наших конкурентов находимся в достаточно ровных партнерских отношениях. Да, мы договариваемся. Более того, когда кризис бушевал в самом разгаре, мы договаривались до такой степени, что пользовались складами друг друга для комплектации заказов своих покупателей.
А кто является вашими клиентами? Ваш бизнес B2B, B2C? Есть ли у вас оптовая часть бизнеса?
Да, у нас две составляющие, три даже составляющие. Это оптовое подразделение, это наша сеть розничных магазинов, и это работа по проектам. Кто наш клиент? Оптовые клиенты – это, опять же, розничные магазины. Розница – это наша сеть. И клиенты, с которыми мы работаем по проектам, они могут быть абсолютно разные. Это как может быть огромный коттедж, да, так и аэропорт Домодедово.
Строительные куда мы компании, имели честь, архитекторы, да, дизайнеры.
Да, архитекторы, дизайнеры, строительные компании, бригадиры.
А взятки даете архитекторам, дизайнерам, чтобы они помогали
Нет,
вам с клиентами?
Взяток мы не даем. По одной простой причине. Откатов мы тоже не даем. По одной простой причине. У нас очень интересное для них предложение сотрудничества, очень гибкое, с прекрасными вознаграждениями, поэтому дополнительных стимуляций эта система не требует.
Скажите, а насколько коррумпирован у нас вообще вот около бизнес-структуры, с которыми вам приходится неизбежно сталкиваться?
Минимально. То есть... Минимально. Абсолютно. То есть... Очень этичный, очень бизнес, который, в общем-то, ну, пропитан уважением, да, начиная от конкурентов и заканчивая с нашими ключевыми партнерами, с которыми мы работаем. То есть здесь понимание должно быть, что крупная строительная компания, она же не только наш клиент, да, но и клиент нашего конкурента. И если идет проект, то идет защита проекта, потом этот проект отправляется производителю на утверждение. Поэтому здесь, ну, такая уважительная, этичная коллективная работа.
А коррупция со стороны административных всяких разных органов, без которых не обойтись. Насколько она велика, насколько это преувеличено в слухах, или действительно это настолько тягостно и невыносимо, и каждый там, не знаю, представитель санэпидемстанции по борьбе с крысами, который приходит и берет у вас мзду в магазине, где крысам кроме кафеля нечем поживиться, и они в принципе там не могут размножаться, настолько тягостно для бизнеса, что вот вы не порекомендуете такого зла никакой новой начинающей предпринимательницы.
Я могу сказать, что мы минимально за вот все годы нашего опыта сталкиваемся с проблемой коррупции. То есть достаточно, для меня все достаточно прозрачно. Прозрачно настолько, что, ну, и бизнес у нас открытый, прозрачный, мы являемся достойным налогоплательщиком, поэтому я, ну, не вижу, за что можно платить, да, за что можно вымогать. То есть в каких-то крупных масштабах мы с этим не сталкиваемся. Да, конечно, все люди любят благодарность. Да. Где-то какой-то подарок.
Коробка конфет.
Да-да-да-да-да-да. Не пустая коробка конфет.
Деньгами заполненная, что ли?
Ну, не деньгами, а может быть конфетами с деньгами. Вот. Конечно, это есть. Да? То есть благодарность – это наш российский менталитет. Подарки и благодарность любят все. Но в нашем бизнесе это не выходило за рамки каких-то катастроф.
За рамки грузовика, который на Новый год отходит от вашего офиса и разъезжает по вашим клиентам.
У нас только один грузовик.
Полный подарков?
Полный подарков, да. Мы занимаемся благотворительностью, занимаюсь я и давно, и продолжаю заниматься, и буду заниматься. И у меня достаточно большой круг знакомых, которые поддерживают меня в этом вопросе.
А если не секрет, я знаю, что не любят люди, настоящие благотворители, говорить о том, чем кому помогают, но хотя бы отрасль, это дети, больные,
часто. Я скажу один вот пример, да, такой обтекаемый скажу. У нас есть дом малютки, которому мы помогаем очень плотно.
А этот дом малютки находится в Москве, Московской области или еще дальше где-нибудь?
Да, Московская область.
А вы сами из Москвы или?
Из Москвы.
Из Москвы. Потому что так редко встречаются мне в бизнесе москвичи, все больше лимита, все миллиардеры наши, первая десятка, все не из Москвы.
Ну, общем, на самом деле...
Не просто москвичам в бизнесе.
Я родилась в Москве, мои родители родились в Москве, бабушка с дедушкой по папиной линии тоже родились в Москве. Но на текущий момент мы замкадыши, и мы счастливы.
Слушайте, вот извечный спор между квартирой и домом никак не разрешится ни в чью пользу. Что лучше? В центре города удобно, каждый магазин под рукой, в пешеходной доступности, квартира. Или дом за городом в зеленой зоне, где можно дышать, но неизбежно по полтора часа туда, полтора часа обратно, три часа в день эти пробки и транспорт.
Елена, я вас удивлю, у нас другая дилемма. Эту дилемму мы решили. Конечно, за город. Конечно, шаговая доступность магазинов – это хорошо, но для нас это не главное. У нас проблемы немножко другого характера. У нас за городом квартира, и в 30 минутах езды от квартиры у нас дом. И мы мечемся между двумя объектами. И...
А не проще ли сдать один за ненадобностью в аренду?
Нет, они разные.
Расскажите.
Я люблю, чтобы у меня все было разное.
Расскажите.
Дом большой. Я воплотила там свои дизайнерские задумки. Мне очень хотелось, чтобы был такой моноколор черно-белый. Но мне, правда, сделать его разрешили только на первом этаже. И то в кухне, в столовой, в гостиной, в двух санузлах, в моей гардеробной.
Потому что ваш муж, да, наоборот, любит розовые.
Нет, он любит бежевые, ну, такие пастельные, природные тона и оттенки. Коньячный цвет ему очень нравится. У нас, кстати, в спальне плитка коньячного цвета.
А вы сами тяготеете к классике, лаконизму, а-ля черное-белое?
Да я вообще тяготею к такому экстремальному виду проявления отделки, да, я люблю черно-белый, я люблю какие-то арт-объекты, я люблю какие-то
графика,
сумасшедшие... Абсолютно верно, я люблю сумасшедшие вещи, да, но у меня есть семья, и мне нужно, соответственно, к ним прислушиваться, и семья большая.
А баня у вас в новом доме есть?
Ой, нет, бани у меня нету, у меня есть отдельный домик приемов. Он не очень большой, там порядка 100 метров.
Для гостей,
беседка,
которые приезжают?
Да нет, это для меня, Лена. Я там от всех прячусь. У меня там огромный стоит диван, висит телевизор, камин, стоят столы, стулья. Вот. И я там закрываюсь и провожу время сама с собой.
Дети подрастут, будут приводить туда юношей и девушек.
Скажите, а у меня взрослая дочь.
Ой,
уже привела юношу. Прекрасного молодого человека.
Ваша дочь будет заниматься бизнесом. Мне так трудно представить, что у Виталии, который сидит рядом со мной, молодая красивая девочка, просто сама взрослая дочь. Но, судя по всему, Виталия начала рано.
Рано, да.
Скажите, а дочь будет заниматься бизнесом? И создают ли сегодня современные родители-бизнесмены условия для своих детей, зомбируют ли их с детства, чтобы они работали в последующем в отечественном бизнесе?
Нет, мы единственную задачу, которую перед собой ставили, чтобы дочь была счастливой. Всегда поддерживали ее во всех ее начинаниях, проявлениях. Она профессионально занималась спортом на каком-то этапе жизни. Безусловно, мы ее поддерживали. Сейчас она заканчивает школу, впереди нас ждет поступление. Я не могу сказать, будет она заниматься бизнесом или нет. На текущий момент она участвует в этом бизнесе. Она проходит тренинги вместе с нашими сотрудниками, и у нее есть небольшой участок работы, который она сейчас летом будет выполнять. Причем это ее инициатива. Ну, конечно, мы в этом оказываем ей помощь.
Я лично с самого детства приучала своего сыночка сначала подносить мне тапочки, потому что я не гнушаюсь эксплуатации детского труда. А теперь я его исключительно с утра до вечера зомбирую на то, чтобы он стал миллиардером, потому что я понимаю, что силы мои не бесконечны, и когда-нибудь мне захочется перестать зарабатывать, и надо, чтобы дети нас кормили. Настоятельно рекомендую вам, так сказать, начинать зомбирование вашей дочери.
Но она же девочка. Лена, ну она же девочка.
Ну мы же с вами тоже девочки, а кто же сказал, что мы не мальчики?
Времена были другие, как скажет моя мама.
Мы занимаемся бизнесом похлеще мальчиков, Виталий, вы лучше меня это знаете, поэтому не щадите свою девочку, пусть станет миллиардершей и нас прокормит.
Ну, я буду этому рада, если так получится.
Ну, потому что те дети наших знакомых миллиардеров, миллионеров, которые уезжают учиться в Англию, возвращаются с овердозой и кучей всяких проблем, покупают самые модные бренды, тратят безумно в ночных кутежах деньги родительские. То есть, конечно же, это не то счастье, которое мы планировали своим детям. И труд настолько большое благо, что, мне кажется, каждый родитель должен заставлять своего ребенка работать, потому что это истинное счастье, человек, умеющий работать. Вот сейчас отбери у вас, Виталий, эту игрушку, ваш бизнес, вашу работу. Да вы не захотите выращивать розы.
Не захотела, да, потому что вы прям вот как в воду смотрите. Это ситуация 7-8-месячной давности. И я сказала своей семье, что все, я
больше
буду
могу.
Не хочу. Я хочу отдохнуть. Вот. Но муж у меня человек очень мудрый. Я не поняла, как мы, в общем-то, приобрели этот бизнес, как для меня это все было обставлено. Но мотивация была следующая. Ну, она же нас всех загонит, потому что гонять будет некого. И у меня появилась эта игрушка. На самом деле это не игрушка, это, в общем-то, часть моей души. Я очень люблю бизнес, очень люблю. Я делаю все с удовольствием. Вот, поэтому для меня это такая действительно отдушина. Это поле для моего, для моей деятельности, для самореализации, для совершенствования. Поэтому я очень довольна, что так получилось. И очень благодарна своим близким людям и, в первую очередь, крепким мужчинам, которые меня окружают и смогли для меня, смогли мне помочь принять это решение.
То есть это ваш новый бизнес, вот тот, который керамика престиж?
Да.
А чем занимались раньше?
Отделочными материалами. Просто был огромный пул отделочных материалов, вот, и разные направления начали выделяться, и было нам сделано предложение выкупить как бы направление плитки, что, собственно говоря, мы и сделали.
Что скажете по поводу вообще строительного бизнеса в России? Вот все сталкиваются с тем, что ни один ремонтник, ни одна строительная компания вовремя не сдают объект. Это что за панацея? Что за проблема? Что за правило такое чудовищное, что никто не может выполнить вовремя своих обязательств? Чем это объясняется?
Ну, в первую очередь это объясняется, что у нас все расслабленные, да, что время идет, деньги капают. Но на самом деле я всегда смотрю на проблему со следующей стороны. Если мои строители задерживают нам сдачу объекта, то в первую очередь это моя недоработка. Все надо контролировать. Сроки должны быть четко прописаны, договор должен быть заключен. Себя нужно обезопасить настолько, чтобы это позволило иметь рычаги воздействия на строительную компанию и по качеству производимого ремонта, и по срокам сдачи.
Давайте обсудим еще один деликатный вопрос, раз уж это не совсем ваш бизнес, а бизнес ваших партнеров, строительной компании. Как много не россиян, а представителей соседних республик южных, бывших советских республик, сегодня работают на стройках? Почему россияне не работают, что они все спились, что ли, у нас? И почему только вот южане работают теперь в строительстве?
Для меня это очень сложный вопрос. Не то, что никогда на эту тему не задумывалась, да, то есть я очень мало, к сожалению, к моему упущению, я очень мало ездила и езжу по России, вот. Поэтому, ну, наш российский менталитет привел к тому, что люди ленивы. Да, в Москве они более ленивые, в регионах менее ленивые, но все-таки вот такой момент есть. Я отвечу так, это лень. То есть по соотношению выполняемой работы, ну, например, мы берем строителя или грузчика, да, на складе, где больше работают не резидентов. Ну, русский человек считает, что за такие деньги такой объем работы он выполнять не будет.
А там реально маленькие деньги?
Ну, как маленькие деньги? 30-40 тысяч рублей.
Ну, разве это маленькие?
Я считаю, что это абсолютно адекватные деньги. Да? Ну, видимо, русский человек считает, что лучше лежать на печи, гонять свою жену, не знаю, пить водку, что еще делать.
Вчера один приятель, столкнувшись с кадровой проблемой, пожаловался, что все приходящие в поисках работы сотрудники будущие мечтают сидеть в теплом месте, в красивом офисе, покрикивать на других, да, иметь красивые должности, кучу денег и ни черта не делать.
Да, есть такая проблема.
Как вы решаете кадровые вопросы? И действительно ли кадровый вопрос самый сложный в бизнесе?
Один из сложных вопросов, здесь полностью согласна. Решаем следующим образом. То есть, во-первых, мы растим кадры. И это я считаю ключевым и важным моментом. Не надо бояться брать человека без опыта работы. Если вы видите, что у него есть потенциал роста, если вы видите, что у него горят глаза, но у него нет опыта работы, его надо брать. Его надо брать и развивать, лепить, обучать. Ему должно быть интересно, ему должно быть стремительно. И, безусловно, он принесет вам результат. И, в принципе, все люди, которые работают на сегодняшний момент, большинство людей, которые работают на сегодняшний момент в нашей компании, они работают более 10 лет. Текучки кадров у нас нету. Ротация происходит, но она очень легкая, очень незаметная и не доставляет дискомфорта всей системе.
Кроме горящих глаз, по какому признаку вы выбираете себе нового сотрудника и как часто вы набираете новых людей?
Ну, конечно, это набор профессиональных навыков и знаний к той или иной должности, на которую мы берем.
То есть только профессионализм. Хотя вы говорите, только что сказали, что можно и без опыта работы брать, лишь бы человек с энтузиазмом относился к будущей работе.
Но задатки должны быть. Да, мы все-таки берем менеджеров, которые работают с конечными потребителями.
То есть продавцы.
Это продавцы, да. А это большая часть нашего
коллектива. Что такое хороший продавец? Какими качествами он должен обладать? Как хорошо продать? Кто продает лучше, чем другие?
Ой, какой сложный вопрос. Наверное, если бы мы знали на него ответ, мы бы увеличились вдвое, втрое.
Тот, кто улыбается.
Вы поймите, люди все разные. И продавец, который продает, у него тоже есть настроение, у него тоже есть какие-то свои подводные течения, да, и покупатель, который пришел. И здесь лучший, наверное, продавец тот, который сможет установить контакт с покупателем, достаточно доверительный для того, чтобы помочь в выборе, и для того, чтобы покупатель ушел довольный с покупкой.
В нейролингвистическом программировании эти технологии выглядят так. Нужно дотронуться до человека и подстроиться к нему под его имя. Как вас зовут? Ирина. Ирочка. Это такое красивое имя. Меня маму зовут так же. Какая прелесть.
Блин, так. Зачем вы раскрываете все это в эфире? Зачем? Зачем? Но они же будут, радиослушатели, ходить потом по магазину. У нас
трогать всех руками.
Да, не остается никаких приемов. Не надо раскрывать эти секреты.
Да мне не жалко. Мне кажется, мы, Виталия, с вами так намного опережаем многих других начинающих гипотетически взятых блондинок с Рублевки, которые могли бы составить нам конкуренцию, что у нас большая фора по времени и по опыту, и мы всегда будем раньше впереди, как, знаете, как преступники всегда только догоняют научно-технический прогресс. Придумали какой-нибудь новый замок, те его вскрыли через полгода. И снова научно-технический прогресс придумал что-нибудь новенькое. Как, кстати, с роботизацией обстоит в вашем бизнесе? Есть ли вообще вероятность, что кадровый вопрос решится в пользу электроники? И так же, как автомобили сегодня ездят сами без водителя уже, многие марки запускают такие автомобили, которые способны со спящим водителем прекрасно обходиться на дороге. Так и, может быть, и в нашем бизнесе когда-нибудь роботы заменят людей?
Есть такой момент, но дело в том, что у нас все-таки красота, дизайн. И, беря во внимание наш менталитет, нам надо посоветоваться. А с роботом не посоветуешься. Был такой опыт. Знаете, как автоматы газировки, да, как автоматы, там, не знаю, Сникерсов и Марсов, были разработаны такие автоматы по продаже плитки. Безусловно, в автомате плитки не было, да, но на дисплее был набор, были коллекции, то есть можно было самому делать дизайн и группировать. Пока не прижилось. Пока хочется человеческого продуктивного контакта. Причем я хочу отметить, что покупатель в нашем зале проводит минимально 2 часа. То есть быстрее, я не знаю случаев, когда люди укладываются быстрее.
А кофе, чай, шампанское предлагаете?
Предлагаем.
А большой расход кофе, чая, шампанского получается?
Мы даже на это не заморачиваемся. Лишь бы в радость. И зефирку, и конфетку.
Ой, мой ребенок недавно, он будущий же миллиардер, извините, что перебью. Значит, заявил следующее. Я, говорит, в своем будущем офисе поставлю себе кофеаппарат для сотрудников и большую тарелку с конфетами. Я говорю, зачем? Он говорит, они лучше будут работать на сахаре и кофеине. Расчетливый поросенок.
Да, они не будут спать, и у них все время будет счастье.
Так я смотрю, вы это уже практикуете.
Конечно. Мы не отстаем ни на грамм.
Скажите, вот я целыми днями сейчас провожу набор, ищу себе нового ассистента, потому что мой старый ассистент перерос и перешел в моей же структуре на более высокую должность. И вы знаете, я столкнулась с тем, что очень многие люди врут при наборе, врут по всем направлениям, по всей линии, и при этом очень трудно как-то определить, кого же брать. Вот пришли 20 горящих глаз, все хорошие, все симпатичные, все блестящие, судя по их заявлениям. Какие методы быстро позволяют определить, кого из этих 20?
Проверенные, Елен, проверенные. Проверенные временем. Вы знаете, как я решила проблему с ассистентом?
Как?
Я забрала лучшего администратора из салона красоты, в который хожу 6 лет.
Я надеюсь, что это была не сеть студии маникюра Лен Лени?
Нет. Проверенными методами надо действовать. Что гадать, что вглядываться. Проверенными методами.
Но ведь перекупание, это же тоже обоюдоострая бритва, потому что кто-то может перекупить и у вас, я, например.
Да, конечно, конечно. Безусловно, я это допускаю. И вы знаете, наверное, я буду рада. Объясню почему. Не обязательно это будете вы. И это есть, да, и на нашем рынке это есть, и в нашей компании это есть. Людей надо уметь правильно отпускать. И если это не ваше, ну пусть оно идет, да, если ваше, оно вернется. У нас были такие случаи, я всегда легко расстаюсь с людьми, вот всегда с легким сердцем. Если человек считает, что где-то в другом месте ему будет лучше, легче, глубже, интересней, пожалуйста, Бог в помощь, иди, развивайся, достигай. Я очень вообще со многими общаюсь, бывшими коллегами, общаюсь достаточно... Ну, достаточно интересно, спокойно, продуктивно.
По-дружески.
По-дружески мы пересекаемся, в общем-то, и в бизнесе, поэтому я не вижу в этом абсолютно ничего плохого.
У меня есть один знакомый миллиардер, он очень тщательно подходит к выбору кадров и всегда говорит, что если бывший сотрудник, наемный топ-менеджер вырос из своих коротких штанишек и хочет быть самостоятельным бизнесменом, то чтобы мои усилия не были потрачены зря, я создам с ним совместный бизнес и 50/50 будем с ним партнерами.
Очень мудрое решение. Очень мудрое решение.
Вообще, у меня много мудрых решений. Я вот решила, что не отпущу сегодня вас без подарков. И немножечко ранее забегая вперед, мы еще не закончили с вами разговаривать, но уже хочу порекомендовать вам один из моих подарков. Это книгу «Секрет успеха в бизнесе». Эту книгу я напечатала недавно, и она включает в себя, как Библия, самые важные секреты всех моих знакомых миллиардеров и предпринимателей успешных. И все самые важные вопросы, с которыми сталкивается любой предприниматель за всю свою историю. И, кстати, вот поэтому с удовольствием вручаю ее вам. И, пользуясь случаем, хочу спросить, вот вы как планируете закончить свой бизнес? Когда? Я лично собираюсь прожить до 800 лет, поэтому когда-нибудь там собираюсь выйти на пенсию. Но вот как у вас? Вы как-то планируете эту компанию раскрутить и продать? Или собираетесь закрыть ее, потому что, ну, не может рыба без головы? Или вообще не собираетесь никогда уходить из бизнеса и пока не вынесут? Каковы ваши, вообще задумываются ли бизнесмены о том, куда они идут в бизнесе?
Лен, спасибо огромное за прекрасный подарок. Что касается бизнеса, ну, вы знаете, я очень с вами похожа в плане, что собираюсь жить вечно. Но это не значит, что я вечно собираюсь заниматься плиткой. Я человек очень импульсивный, очень спонтанный, но при этом фундаментальный. Я не могу гарантировать...
рынку, что я с вами.
Да, что мне следующее придет в голову, и куда я начну стремительное движение, и кто останется управлять этим бизнесом. Поэтому я не хочу загадывать, я не хочу прогнозировать. Жить надо в удовольствие, жить надо в кайф, жить надо сегодня. Безусловно, конечно, нужно думать о завтрашнем дне, у нас есть дети, но все как идет, оно более чем меня устраивает, и для меня самое важное – быть счастливой. Я очень счастлива.
Тогда давайте поговорим о наболевшем у всех женщин-предпринимательниц. Как на ваш взгляд, сильная женщина должна жить в жизни со слабым мужчиной? Очень надеюсь, что ваш муж нас сегодня не слышит. Или сильная женщина должна жить и с еще более сильным мужчиной, чтобы чувствовать себя женщиной? И вообще, как выстраиваются отношения у сильных дам, может быть, ваших подруг, с альфонсами?
Лен, вы знаете, дай бог, что он нас не слышит. У меня были разные в жизни отношения и со слабыми мужчинами, и с сильными мужчинами. Я очень долго искала и кропотливо своего мужа. Слава тебе, Господи, больше 10 лет назад я его нашла и остановилась. Поэтому, да, все равно, наверное, любая форма отношений, была бы она комфортна для обоих. Не важно, кто зарабатывает, как зарабатывать, не важно, кто сильнее, не важно, кто слабее. Потом моменты же бывают разные. Каждый в семье или во взаимоотношениях, да, должен делать то, что у него лучше получается.
Но все-таки это отношение равных, или мужчина должен быть слабее за рядом с очень сильной женщиной,
для
или еще более сильным?
Существуют только партнерские отношения. равные отношения. То есть других отношений я для себя лично не приемлю.
Но ваш муж работает в вашем бизнесе или у него свой собственный бизнес?
Да, мой муж работает в собственном бизнесе. Это его бизнес, такой же, как и мой.
А, то есть вы партнеры
конечно.
По бизнесу. А вы партнеры, как вы разделяете тогда обязанности? Ведь вы же очевидный лидер, руководитель.
Я не расскажу.
Стратег
и тактик?
Вы его
еще не знаете. Да, я чисто по креативу.
То есть у меня есть приятельница, она совершенно очевидный лидер в бизнесе, у нее совершенно очевидно яйца в семье у нее, и, извините за оборот. И вот она, тем не менее, назвала своего мужа, чтобы, так сказать, ну, придать ему большего веса в бизнес-сообществе, президентом компании, а сама взяла себе должность генерального директора. Как вы с мужем распределили шапочки?
Ну, это вопрос, который лежит в интимной плоскости.
Да я не каждого... про презервативы.
Ну, про шапочки. Про шапочки. У каждого своя шапочка. У каждого своя шапочка. У меня шапочка модная и красивая. Вот. А у него шапочка
солидная. То есть он у вас коммерческий директор или вы партнеры, как акционеры компании?
Да, коммерческий директор. Конечно, он отвечает за коммерцию, я отвечаю за финансы, за стратегию. Ну, как у нас там целая группа людей, да, которые отвечают за стратегию. То есть это креативное коллективное творчество.
То есть что порекомендуете женщинам, сильным женщинам, которые ищут себе мужа, пока еще, как вы, им не повезло, как вам, и не нашли? Все-таки где искать? В более сильных, более слабых, в равных? И если в равных, то где? То есть ли хоть какое-то взаимодополнение в функциях, в характерах? Они должны быть равны и
да,
одинаковы?
Да, я не считаю, что правильно вот искать кого-то конкретно. Да. Надо брать то, что есть.
И воспитывать.
И воспитывать.
Да. То есть вы считаете, что человека можно изменить?
Человека изменить нельзя. Можно изменить отношение к нему, и тогда ситуация поменяется. Все зависит от того, насколько вы готовы, да, менять отношение к ситуации, к этому человеку.
А жить и работать одновременно с одним человеком не
сложно.
24 часа в сутки.
Сложно. Но у нас это вот за 10 лет первый такой опыт. Вот. Поэтому сложно. Сложно, безусловно, сложно.
То есть лучше было бы, чтобы это были два разных бизнеса, и вы редко встречались, а у него была бы любовница? Или все-таки вы бы, когда работаете вместе, имеете возможность исключить измены?
Для нас вопрос измен не стоит. Я от природы вообще человек, не наделенный и не понимающий, что такое чувство ревности. Я его никогда в жизни не испытывала. Я не могу объяснить, что это. Поэтому...
То есть вам не жалко, что какие-то другие тети будут целовать в губы вашего мужа?
Да, я даже представить этого не могу, в общем-то. Вот у меня хорошо с воображением, с творческим подходом, но у меня как-то это в голове не укладывается, понимаете? Я настолько скромная, что настолько в себе уверенная, да я не могу себе этого представить.
Скажите, есть ли у вас в корпорации дресс-код? Заставляете ли вы своих сотрудников и саму себя соблюдать определенные...
Не, ну, конечно, ботиночки должны быть почищены, там, все должно быть
костюм
прилично.
Костюм деловой или, наоборот, свободный. Смотрите, вот все мои сотрудники, которых я заставляю надевать костюмы классические, кивают мне на Марка Цукерберга, который ходит в футболке. Как у вас?
У нас есть дресс-код у продавцов, которые работают в зале.
Что такое деловой дресс-код? Расскажите, как должна одеваться женщина,
девочки,
которая может
это
продать?
Это юбка и блузка, или это платье. Да? То есть платье не должно заканчиваться по бедро, но должно быть...
Ой, забыла юбку.
Да-да-да-да. Оно должно быть нормальной, да, нормальной для визуального восприятия длины.
А цвет? Можно прийти в флуоресцентно-зеленом или все-таки черно-белый? Серо-бежевый?
Ну, скажем так, это пастельные тона, то есть не яркие, да? То есть они же все-таки продают плитку, они
как
себя и свои наряды.
Любящие высокие прически, не запрещаете ли вы девушкам другим выражаться на голове, как Лена Ленина?
Нет, не запрещаем, но, к сожалению, к моему великому сожалению, никто не рискнул повторить.
И к моему великому счастью, я, знаете ли, тоже, как и вы, не люблю конкуренции. Давайте пожелаем слушателям успехов в бизнесе. Что бы вы им сказали, чтобы вдохновить их в этот непростой период экономического кризиса, чтобы их вдохновить и чтобы вдохнуть в них новые идеи, новые надежды?
Уважаемые радиослушатели, хочу вам пожелать креатива, остроты ума, терпения, сил, позитива. Любите и будьте любимы.
А чего пожелаете себе?
Себе Себе я пожелаю спокойствия. Спокойствия и возможности, что когда-то мой бурный мозг остановится, и я не буду креативить с такой скоростью, как сегодня.
Что пожелаете Лене Лениной?
Лен, спасибо вам огромное за то, что вы меня пригласили. Вы замечательная, красивая девушка. Язык не поворачивается вас никак назвать по-другому.
Мне 18, не стесняйтесь.
Я думала, 16 на самом деле. Спасибо огромное за подарки, которые вы нам сделали.
Да, я хочу подарить вам еще и заодно мою новую книгу. Она вышла только вчера. Она называется «Правда на миллион». Вышла в моем любимом издательстве «Эксмо», с которого я начинала в России и с которым я, видимо, не захочу закончить, но к которому рада вернуться. И спасибо огромное за комплименты. От красивой, умной, сильной женщины всегда приятно слышать приятные слова.
Удачи вам, всего самого светлого, самого замечательного и прекрасного.
Спасибо большое. А я напомню, что у меня в гостях сегодня на радио была Виталия Шарлай, руководительница, владелица и создательница сети магазинов керамической плитки «Керамика Престиж».
Спасибо огромное. Всего доброго.
Ленинская правда.